Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Чечня и имперская власть.
Период в истории вайнахов после депортации и, ну, в сущности, вплоть до перестройки, один из наименее изученных. Я бы сказал, что темный период, как это ни странно. Если мы посмотрим работы чеченских историков или работы российских историков вот уже после 90-х годов, то мы обнаружим, что очень подробно описывается депортация. Все, что происходило с народом в ссылке, практически неизвестно. А единственным источником, который... Ну, чаще всего используются, являются устные воспоминания, мемуары. То же самое в какой-то степени касается и истории возвращения. Может быть, это был не очень благодарный труд, и, может быть, так сказать, не следует этим особенно хвалиться. Говорить о преимуществах своего подхода, конечно, было бы, наверное, лучше. Но я хотел бы обратить внимание, что в какой-то мере вот написание, по крайней мере, двух частей последних основано было на идее простой реконструкции фактов. Потому что прежде чем строить серьезные концепции и умозаключения, необходимо просто восстановить последовательность, ход событий. Вот этой вот реконструкции в историографии нет. Это в научном плане может считаться достижением. Возможно, для общественного мнения просто не заметит этого, потому что, в сущности, не его задача там, изучать историографию. Но без решения этих вот простых задач невозможно было ставить и общие вопросы. А вообще, я вот писал в введении, что наш подход отличается еще тем, что мы как бы взяли на себя смелость выступить в роли психоаналитиков, политических психоаналитиков и для чеченской элиты, и для российской политической элиты. Потому что мифы – это прерогатива не только, а может быть даже и не столько, обыденного сознания. Мифы – это инструмент и способ мышления элит в том числе, и политиков конкретно. И в сущности вот эти страхи, боязни, взаимное непонимание и прочее, они должны быть объяснены, рационализированы, выведены на уровень, ну, понятный уровень. И вот с этой точки зрения наш, вот скажем так, психоаналитический подход, в кавычках, разумеется, не строгий термин, он отличает, во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы он отличал нашу книгу от работ наших предшественников.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Чечня и имперская власть. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 1 июня 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Из Праги ведет передачу Владимир Тольц. Конфликтный этнос и имперская власть. Чеченский вопрос во внутренней политике России и СССР. Начало 19-го, середина 20-го веков. Так называется сборник документов, подготовленный Федеральной архивной службой России, Государственным архивом Российской Федерации и Институтом востоковедения Российской академии наук при поддержке Министерства образования Италии и участии профессора Болонского и Пармского университетов Франческо Бенвенути. Через несколько месяцев, я надеюсь, этот труд будет опубликован в издательском и книготорговом доме «Логос». Сегодня я пригласил в нашу московскую студию составителя этого сборника и авторов обширных статей, сопровождающих публикацию документов. Историка Владимира Козлова, давно уже знакомого многим слушателям нашей программы, и историка-востоковеда, академика Российской академии естественных наук Виталия Шеремета. Позднее к ним присоединится и их коллега, историк-географ Павел Полян, так же, как и Владимир Козлов, не новичок в передачах «Свобода». Ну а пока мой первый вопрос нашим московским гостям. В предисловии к подготовленному вами сборнику сказано, я цитирую, авторы исходили из того, что объективность не означает отказа от оценок и выводов, а, напротив, предполагает их. Другое дело, продолжаете вы, что в академической науке, в отличие от обыденного сознания, оценочные суждения могут и должны относиться не к поведению, характеру или врожденным свойствам субъектов отношений, а к самим отношениям, их выстроенности, целесообразности, политической корректности и юридической обоснованности. Конец цитаты. Знаете, я совершенно согласен с этим подходом. Но прошу учесть вас, что, в отличие от ваших будущих, прямо скажем, немногочисленных читателей-профессионалов, наши куда более многочисленные слушатели чаще всего и являются носителями того самого обыденного сознания, которое вы упоминаете. Поэтому я сейчас прошу прежде всего Владимира Козлова, как автора этого академического текста, разъяснить нашим слушателям, чем ваше, историков, отношение к чеченскому вопросу в прошлом и настоящем отличается от их подхода к данной проблеме, от подхода советской и российской государственной власти, транспортируемого в общественное сознание через медиа и по другим каналам.
Ну, прежде всего, я сказал, что наш подход отличается не только от тех идей и паттернов, которые внедряет российское государство в общественное сознание, но он отличается от тех идей и паттернов, которые, так сказать, свойственны обыденному сознанию самого чеченского народа, чеченскому самосознанию. В сущности, название книги «Конфликтный этнос и имперская власть» – это попытка разобраться в двух мифах и антимифах. И, строго говоря, и то, и другое не совсем точно. Поэтому у книги появился подзаголовок, объясняющий, так сказать, строго академическим языком наш взгляд на эти вещи. Речь идет об отношении российской государственной власти с конкретным этносом. Поэтому надо говорить не об отличии взгляда историков от взгляда государственных деятелей, а о научном подходе и о подходе политическом. Вот, собственно, в этом и пролегает водораздел. Мы ставили сознательно задачу, хотя, наверное, это трудно сделать, но, тем не менее, мы пытались это сделать, отойти от злобы дня и сегодняшнего конфликта и, по возможности, беспристрастно рассмотреть, прежде всего, факты и обстоятельства достаточно длительного исторического пути и совместного существования российского государства и этноса. Это было, я повторяю, невероятно трудно. Но поскольку книга начиналась с документов, причем документов в значительной своей части, недавно рассекреченных и только что вот в течение последних 10 лет ставших достоянием общественности, то это уже как бы задавало некий уровень объективности в рассмотрении проблемы.
Спасибо, Владимир Александрович. Ну, а теперь Виталий Иванович Шеремет. Вы у нас впервые. Итак, ваш первый ответ.
Как ни покажется парадоксальным, но подход нашего героя, вот того самого мятежного этноса, конфликтного этноса и, собственно, государственной власти, против которой этот этнос так решительно и беспощадно боролся, одновекторные. Они, в принципе, совпадают в одном, в понимании того, что мы, вот будем так говорить, данный этнос, мы исключительны, власть исключительно по определению. И нет понимания, и не было понимания, это не было ни в 17-м, ни в 19 веке, да нет этого и сейчас, то, что и власть, и этот свободолюбивый, и замечательный, изначально это наша позиция, моя особенная по ряду причин, этносы должны просто чем-то поступиться и идти друг другу навстречу, идти на сходящихся. И в этом отношении наша объективность – это объективность ученых, во-первых, людей, абсолютно далеких от политики, два, и, в-третьих, людей, болеющих за правду. А правда как раз и заключается в том, что поиск компромиссного решения и для этого конфликтного мятежного этноса, и для власти был сопряжен с безумными потерями и для той, и для другой стороны.
О потерях мы еще не раз будем говорить. Сейчас для наших слушателей я хочу привести лишь несколько цифр из подготовленных к печати документов. 21 марта 1944 года начальник отдела спецпоселений ОСП НКВД СССР Кузнецов докладывал замнаркому внутренних дел Чернышову о депортации. По состоянию на 21 марта 1944 года всего в Казахскую и Киргизскую ССР прибыло и разгружено 180 эшелонов с общей численностью 494 456 человек. В пути следования умерло 1361 человек, или 0,27%. Госпитализировано 1070 человек. Конец цитаты. Эти данные рассматривались НКВД как очень хорошие. Ну, не доехало 1300 с чем-то человек, еще 1000 помирает, но ведь никакого бунта при перевозке и разгрузке. Правда, было вооруженное нападение на охрану и несколько побегов, но так объявили во всесоюзный розыск. А в общем, как констатировалось в другом документе, процесс прошел спокойно, без каких бы то ни было эксцессов. Вернемся, однако, к нашей беседе о новом подходе к чеченской теме. Я вновь обращаюсь к Виталию Шеремету. Виталий Иванович, а теперь в развитие темы. Скажите мне, чем этот ваш подход к изучению взаимоотношений мятежного этноса и имперской власти отличается от подхода ваших коллег-историков, ваших предшественников? Вы же не первопроходцы в изучении истории Чечни.
Да, он действительно отличается. Отличается от тех не десятков, а сотен работ, которые писали наши предшественники, ученые России, ученые Чечни, ученые на Западе и на Востоке, отличается прежде всего тем, что мы посмотрели на ситуацию как бы глазами с гор. Ну, это очень сложно даже объяснить. Мы, в общем-то, тут москвичи и петербуржцы, и смотрим глазами гор. Мы смотрим глазами души. Мы смотрим, как ситуация разворачивалась с точки зрения эволюции этноса и его взаимоотношений с сопредельными народами. Историки видели в этих конфликтах беспрерывную борьбу. Мы хотели поставить и ответили, почему. Историки видели идею «злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Мы хотели понять и объяснили, почему кинжал, а не мотыга – атрибут этого этноса. И кроме того, мы обладали совокупностью источников, доселе, наверное, невозможной нашим предшественникам. Это и архивные документы, это и объективные оценки современников тех событий, а затем взгляды современников из-за рубежа. Это иностранцы, которые видели ситуацию в России и Чечне, западные различного рода путешественники, разведчики, разного уровня и калибра наблюдатели, и плюс турки. Материал, которым я владею, как специалист по Османской империи, дал мне возможность увидеть турецкую сторону и взгляд турок, может быть, особенно заинтересованных в ситуации, на все то, что происходило. Вот этот вот многомерный анализ на оценке материалов со всех сторон и является, наверное, наряду с осторожностью и, я бы сказал, деликатностью подхода к проблеме нашим главным достижением.
Ну, осторожность, о которой говорит Виталий Шеремет, к ней стремились и призывали все, кто хоть как-то в теории или на практике соприкасался с чеченской проблемой. Вот отрывок из одного публикуемого в сборнике документа.
«Не хочу никаких завоеваний, и мысль об онах считаю преступную. Хочу упрочения нашего владычества краем, где признаю его покуда крайне шатким и неверным. Стоит взглянуть на карту, чтобы убедиться, что доколе соединяет Россию с Закавказьем один узкий перешеек, местами не шире двух или трех сажень. До того мы не можем отвечать за спокойствие и прочность нашего владычества. Из всего следует, что необходимо покорение враждебного нам населения Кавказа. Но это покорение следует исполнить не одним оружием. Напротив того, действовать осторожно, неторопливо и так, чтобы куда достигнем, оттоль не возвращаться, не став твердой ногой.
Знаете, когда и кем это написано? Еще в 1842 году государем-императором Николаем I, полагавший, что гражданское управление краем самое трудное, Николай Павлович одной из причин этого усматривал в слабом знании чеченской специфики. А кроме того, прямо как некоторые нынешние политики и журналисты, в недобросовестности исполнителей и их полной или частичной профнепригодности.
К сожалению, сознаться должно, что сия часть от недостатка ли знания края, от отвлечения ли другими предметами или от небрежения бывших начальников находилась в самом жалком положении. Нельзя сказать, чтобы и последнее устройство края было удобнее придумано или хорошо исполнено. В том и в другом произошли грубейшие ошибки. От неосновательности лица, которому дело было поручено, и на правдивость которого никак не должно полагаться.
Разница во времени. Первая передача нашего нового чеченского цикла «Чечня и имперская власть». Ее ведет Владимир Тольц. С историками Виталием Шереметом и Владимиром Козловым я обсуждаю особенности их академического подхода к этой деликатной теме. Прошу вас, Владимир Александрович.
Добавлю два слова, не совсем о подходе даже. Дело в том, что период в истории Вайнахов после депортации и, в сущности, вплоть до перестройки, один из наименее изученных. Я бы сказал, что темный период, как это ни странно. Если мы посмотрим работы чеченских историков или работы российских историков вот уже после 90-х годов, то мы обнаружим, что очень подробно описывается депортация. Все, что происходило с народом в ссылке, практически неизвестно. А единственным источником, который чаще всего используется, являются устные воспоминания, мемуары. То же самое в какой-то степени касается и истории возвращения. Может быть, это был не очень благодарный труд, и, может быть, не следует этим особенно хвалиться. Говорить о преимуществах своего подхода, конечно, было бы, наверное, лучше. Но я хотел бы обратить внимание, что в какой-то мере написание, по крайней мере, двух частей последних основано было на идее простой реконструкции фактов. Потому что прежде чем строить серьезные концепции и умозаключения, необходимо просто восстановить последовательность, ход событий. Вот этой вот реконструкции в историографии нет. Это в научном плане может считаться достижением. Возможно, для общественного мнения просто не заметит этого, потому что, в сущности, не его задача изучать историографию. Но без решения этих простых задач невозможно было ставить и общие вопросы. А вообще, я писал в введении, что наш подход отличается еще тем, что мы взяли на себя смелость выступить в роли психоаналитиков, политических психоаналитиков и для чеченской элиты, и для российской политической элиты. Потому что мифы – это прерогатива не только, а может быть даже и не столько, обыденного сознания. Мифы – это инструмент и способ мышления элит в том числе, и политиков конкретно. И в сущности эти страхи, боязни, взаимное непонимание и прочее, они должны быть объяснены, рационализированы, выведены на уровень, понятный уровень. И с этой точки зрения наш, психоаналитический подход, в кавычках, разумеется, не строгий термин, он отличает, во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы он отличал нашу книгу от работ наших предшественников.
Эти рассуждения Владимира Козлова я хочу проиллюстрировать отрывком его статьи в подготовленном сборнике документов.
Наказанные народы и много лет спустя после депортации пытались объяснять конфликт с властью в привычных им понятиях персонифицированной вражды мести. Берия, говорилось, например, в одном из многочисленных заявлений 1953 года на имя Маленкова и Ворошилова, благодаря своим враждебным отношениям к нам, вас информировал о нас о том, чего не было на самом деле. Существенный факт во всем этом был угон грузинской баранты чеченцами и несколькими ингушами через границу ингушей и убийство при этом племянника Берия. Ненависть к чуждой власти перерастала у представителей чеченской и ингушской партийно-советской элиты в парадоксальные идеологемы. Страданиями Вайнахов советы оплатили укрепление своих внешнеполитических позиций. Сама депортация, оказывается, была осуществлена по предложению английского правительства, которое за свою помощь советскому правительству потребовало одну из территорий Кавказа. Сталин на последнем совещании в Иране якобы обещал Черчиллю и Рузвельту передать Кавказ, а русские выселили чеченцев в Казахстан не только из-за сотрудничества с немцами, но и боясь нападения Турции. Как бы ни оценивали и не объясняли причины депортации власть и сами чеченцы и ингуши, суть конфликта была глубже сиюминутной политической целесообразности, справедливого наказания, вражды, мести, ненависти русских к чеченцам и тому подобное. Сплоченный, организованный, живущий по традиционному укладу и достаточно воинственный этнос плохо поддавался атомизации. Он совершенно не вписывался в нужную коммунистам и свойственную советскому обществу аморфность социальных общностей, при которой одинокий человек ищет прибежище у власти. Не справившись с ситуацией на Северном Кавказе, тактически и стратегически запутавшись, коммунистическое руководство попыталось переварить неудобный этнос достаточно отработанным способом. Вайнахи были лишены своего статуса в национально-государственной иерархии, оторваны от корней и удалены на безопасное расстояние от постоянного места проживания. Однако на вызов власти чеченцы и ингуши ответили в конечном счете не атомизацией, а этнической консолидацией, закреплением традиционного противостояния России в национальном самосознании, конфликтным переживанием тождества между русскостью и советскостью.
«Чечня и имперская власть. Передача первая». Продолжение в программе «Разница во времени» после сводки новостей.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Чечня и имперская власть.
Есть как бы преемство различий этих политик. Ведь и царская российская политика по отношению к Чечне не была какой-то монолитной, единой. Я уж не говорю об этапе войны. Там были разные тактики, разные стратегии ведения, и они имели разный, действительно, очень непохожий друг на друга эффект. Также и советская политика по отношению к чеченской проблеме, а проблема-то была всегда, поскольку Чечня со всеми теми вот параметрами, о которых уже говорилось, географически присутствовала на территории, которую советская власть или хотела контролировать, или контролировала, или пыталась удержать, поскольку все зависело на самом деле от силы этой власти. Тогда, когда советская власть или те или иные ее ипостаси были сильными, когда она считала, не только считала возможным, но и могла, и хватало ей сил, да и не только сил, но и умения, это тоже еще особая тема, как решать чеченскую проблему хотя бы в масштабе 1-2 лет. Потому что должен, вот раз мы говорим о широких мазках, за тот период, за который я отвечаю, от силы, там, не знаю, 5-6, может быть, 7 лет, не было в Чечне восстания, не было чего-то напоминающего на какие-то самые настоящие военные боевые действия, не было боевых операций по ее усмирению. Причем неважно, было же время, когда были белые, когда, в принципе, было то же самое, то же самое противостояние, те же самые конфликты и те же самые трудности. Как сказать, и даже если вспомнить о том, Деникин сам об этом писал, что третьего войска, оттянутое на непокоренную Чечню и Ингушетию, сказать, ну, на непокоренный Северный Кавказ, скажем, в целом, ту его часть, которая сопротивлялась, может быть, стоили ему победы в том общем конфликте, который именуется сегодня гражданской войной. Треть, на, в общем-то, небольшую, если измерять это квадратными километрами или тысячами квадратных километров территорию. Поэтому я считаю, что главный признак не этап какого-то развития советской власти, это фактор силы. Например, если она находится на подъеме и сильна, то один коленкор. Если она слаба, как, например, во время гражданской войны и первые годы после ее гражданской войны, или же как во время наступления немцев на Кавказе и вообще в период Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, то меняются многие параметры и меняются, сказать, соответственно, ходы, которые предпринимает советская власть для того, чтобы решать на уровне данного года. Каждый раз, каждый год не похож на другой. В принципе, каждый год эта проблема решалась заново. Вот решать эту проблему. И надо сказать, что были такие годы или даже, может быть, пятилетия, когда в том смысле, в каком это нужно было советской власти, эта проблема была решена. Ну, например, вторая половина 20-х годов, середина 30-х годов, когда в случае, если доходило до какого-то вооруженного конфликта, то войска, которые пытались решать эту проблему, конечно, всегда силы были неравными. Авиация, танки и некоторые другие технические усовершенствования были, как правило, только с одной стороны. Но, тем не менее, решающим было не это, а, как бы это сказать, степень чеченскости русских боевых действий, так бы я сказал. То есть в той степени, в какой они научались передвигаться в горах так же, как это делали чеченцы, в той степени, в какой они использовали их же, ну, такие военно-боевые приемы, движение по склонам и многое другое. Тогда, когда они были натренированы так же, как чеченцы, тогда был некий такой военный успех. Он мог быть только не очень длительным, потому что наступал какой-то очередной период ослабления власти, и тут же вспыхивали новые конфликты. Коллективизация, например, 29-й, 30-й, 31-й и так дальше годы. Это время, конечно, восстаний крестьянских везде, но в Чечне это было, по-моему, с особенной степени. И если читать сводки АКПУ, когда ГПУ писала, Лубянка пишет Сталину, да, вот такое есть издание, то были периоды, когда, которыми сейчас является Чечня, там они по-разному именовались, история административно-территориального деления Северного Кавказа, это отдельная и долгая песня, именно эти регионы, уже тогда, когда везде разного рода бандитизм и уголовный, и политический, и какой бы то ни было еще, был более или менее, замерен, усмирен, как-то утишен, в Чечне это почти никогда не происходило, и если происходило, то в последнюю очередь.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Чечня и имперская власть. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 1 июня 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Я продолжаю свою беседу с авторами и составителями подготовленного к печати документального сборника «Конфликтный этнос и имперская власть. Чеченский вопрос во внутренней политике России и СССР. Начало 19-го, середина 20-го веков». Я беседую с историками Владимиром Козловым и Виталием Шереметом. Виталий Иванович, в предисловии к вашему сборнику, с многими никогда не публиковавшимися документами которого я надеюсь познакомить слушателей «Разница во времени» в следующих передачах, в этом предисловии сказано: «История отношений чеченцев с российской и советской властью отнюдь не тождественна истории вайнахов в России». Скажите, а что нового приносит ваш коллективный труд в наше знание и понимание этой истории вайнахов?
Во-первых, мы начали показывать взаимоотношения вайнахского этноса и этноса восточнославянского, очень издалека, и «Тьму таракань», которое так в русском языке едва ли не ругательное название, оно как-то у нас здесь присутствует, как то место, где вайнахи и наши далекие восточнославянские предки вот так мирно и тепло уживались. Вот я употребил слово «тепло». Это и было нашим подходом. Мы стремились показать, как, собственно говоря, рядом и вайнахи, и восточные славяне трудились, воевали, жили, и, в общем-то, изначально они отбивались от общих врагов, от общих и достаточно страшных противников, которые могли поглотить и восточнославянские этносы, и уж северокавказские этносы без всяких проблем. Это, в общем-то, монголо-тюркское вторжение. И вот тут как раз мы показали, как наши предки шли вместе и рядом. А постепенно мы стремились и проиллюстрировать одну идею. Ну как же так? Вот изначально вроде бы вместе, а потом настолько разошлись, что уже и стали ненавистниками, вошли в положение кинжала и винтовки. И еще одна сторона дела. Для нас очень важно было показать, откуда вот у чеченского, я буду говорить именно теперь уже о чеченском элементе этого этноса, чувство особенного превосходства над всеми и вся. Откуда и в чем причина вот этого особого чувства и отрешенности, и возвышенности? И дело не только тут, как мы сказали, в той изолированности суровых гор, но и в том, что здесь причудливо смешались различные влияния ислама. И вот когда мы пришли к исламу, наверное, мы были, может быть, первыми, может быть, среди первых, оценивших вот это причудливое взаимодействие различных толков ислама, суннизма, шиизма, которое дало вот причудливое такое изображение под названием «Современный ислам в Чечне». Наверное, вот мы первыми сказали, отчего вот это особое чеченское чувство превосходства. Оно заключается, в частности, в том, что чеченцы считают себя первосотворенными мусульманами, едва ли не до самого пророка Мухаммеда. И чувство исключительности в таком случае становится, самодавлеющим.
Скажите, а кому вы адресуете все эти ваши ученые выводы? Мне уже не раз приходилось говорить о кризисе современной историографии. Излагая свои наблюдения, соображения, открытия даже, многие историки часто адресуются десятку своих коллег, знатоков вопроса, а вовсе не массовому читателю. Его обыденным историческим сознанием обычно манипулируют не очень образованные популяризаторы, журналисты, кормящиеся на интересе людей к прошлому, мастера экранизации исторических сюжетов, политики, у них свой интерес и тому подобное. Ну а вы-то на какого потребителя рассчитываете?
Все-таки это нацеленность нашей работы на среднего читателя. Вот я, во всяком случае, то, что делал, писал, я считал так. Пусть меня читает средний чеченец, средний акинец, там, средний русский. Тот, который не знает там этого самого Али, не знает шиизма, не знает сюжетов, но который поймет вот эволюцию. Так что вот в этом-то и дело. Глубоко научная, в общем-то, книга, но на читателя все-таки среднего.
Вот для понимания истории войны вайнахов, средним читателем, о котором говорил сейчас Виталий Шеремет, чрезвычайно важен, на мой взгляд, вопрос о тейпах. Что это такое? Как этот институт сказывался и сказывается в чеченской истории? Существует ли он сейчас и какую роль играет? От моих чеченских коллег и от тех, кто побывал в Чечне, мне доводилось слышать, что тейповая структура и связи под влиянием последних чеченских войн стремительно разрушаются. А в своем недавнем телеинтервью Ахмат Кадыров утверждал даже, что тейпы — это уже прошлое, сейчас это уже не действует. Ваше мнение, Виталий Иванович?
Главная мысль — тейп есть, был, есть и будет еще очень долго. Тейп — это социокультурная константа, это не социальная, на мой взгляд, и тем более уж не политическая ситуация, а это сущностная, это несущая конструкция, на которой, строго говоря, и держится, и будет держаться и чеченское, и вайнахское общество. Это связь по мужской линии, связь родственная, так и хочется сказать, родоплеменная, но значительно более глубокая, восходящая и относящаяся к генетическому пониманию особенности, самости чеченского народа, восходящая к пониманию двух главных составляющих в чеченском мировоззрении. Как я его, во всяком случае, вижу как исследователь, человек, который не раз бывал, жил в Чечне, среди чеченцев, работавший там как историк. И суть заключается в том, что тейп – это объединение и единомышленников, и это та последняя стенка, прижавшись к которой чеченец остается один перед всем миром. В чеченском менталитете существует вот два для меня понятных и очень острых и для нас, и для них понимания. Нам целый мир чужбина, говоря так вот широким языком, и идея малой родины. Еще в XIX веке в наше время чеченец не мог называться вот чеченцем, если он не называл так вот сходу 12 своих предков, да еще с местами захоронения. Можем мы это сделать? Да ни в коем случае. И дело не в том, что вот любовь к отеческим гробам, а это перенесение сознания, это понимание, что ты всего лишь передаешь память, честь, достоинство, задачи, неудачи и проклятия предков. И все, что ты несешь в себе, это вот опирается на тейп. С тейпом были твои прапрадеды, с тейпом будут твои внуки. Куда от этого уйдешь? Никуда. Что говорит политический деятель, это его проблемы. Слушать не буду и не хочу, потому что лукавит, по большому счету лукавит чеченец, настолько чеченец, насколько он опирается на семью и шире на тейп, на вот это сознание своей сопричастности и к прошлому, и к будущему, и месту в этом.
«Разница во времени». В нашей программе сегодня первая передача из цикла «Чечня и имперская власть». Тем временем к моим собеседникам в Москве, историкам Виталию Шеремету и Владимиру Козлову, присоединился их коллега по сборнику, историк и географ Павел Полян. Павел Маркович, автор вступительных статей к тем разделам этого коллективного труда, в которых представлены документы от 17 до 44 года, то есть от советизации до депортации чеченского народа. Я надеюсь, что мы подробно рассмотрим этот период в последующих передачах. А сейчас, для вступления в тему, давайте крупными мазками. Думаю, и мы, и наши слушатели сходимся в общем суждении, что советская власть принципиально отличалась от досоветской, царской. В этой связи у меня два вопроса. В чем, если оно, принципиальное отличие советской политики в отношении Чечни от политики прежней власти? И второй. Советская политика ведь тоже не раз видоизменялась. Как и почему?
есть как бы преемство различий этих политик. Ведь и царская российская политика по отношению к Чечне не была какой-то монолитной, единой. Я уж не говорю об этапе войны. Там были разные тактики, разные стратегии ее ведения, и они имели разный, действительно, очень непохожий друг на друга эффект. Также и советская политика по отношению к чеченской проблеме, а проблема-то была всегда, поскольку Чечня со всеми теми вот параметрами, о которых уже говорилось, географически присутствовала на территории, которую советская власть или хотела контролировать, или контролировала, или пыталась удержать, поскольку все зависело на самом деле от силы этой власти. Тогда, когда советская власть или те или иные ее ипостаси были сильными, когда она считала, не только считала возможным, но и могла, и хватало ей сил, да и не только сил, но и умения. Это тоже еще особая тема, как решать чеченскую проблему хотя бы в масштабе 1-2 лет. Потому что, раз мы говорим о широких мазках, за тот период, за который я отвечаю, от силы, там, не знаю, 5-6, может быть, 7 лет, не было в Чечне восстания, не было чего-то напоминающего на какие-то самые настоящие военные боевые действия, не было боевых операций по ее усмирению. Причем неважно, было же время, когда были белые, когда, в принципе, было то же самое, то же самое противостояние, те же самые конфликты и те же самые трудности. Как сказать, и даже если вспомнить о том, Деникин сам об этом писал, что третьего войска, оттянутое на непокоренную Чечню и Ингушетию, сказать, на непокоренный Северный Кавказ, скажем, в целом, ту его часть, которая сопротивлялась, может быть, стоили ему победы в том общем конфликте, который именуется сегодня гражданской войной. Треть, на, в общем-то, небольшую, если измерять это квадратными километрами или тысячами квадратных километров территорию. Поэтому я считаю, что главный признак не этап какого-то развития советской власти, это фактор силы. Например, если она находится на подъеме и сильна, то один коленкор. Если она слаба, как, например, во время гражданской войны и первые годы после ее гражданской войны, или же как во время наступления немцев на Кавказе и вообще в период Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, то меняются многие параметры и меняются, сказать, соответственно, ходы, которые предпринимает советская власть для того, чтобы решать на уровне данного года. Каждый раз, каждый год не похож на другой. В принципе, каждый год эта проблема решалась заново. Вот решать эту проблему. И надо сказать, что были такие годы или даже, может быть, пятилетия, когда в том смысле, в каком это нужно было советской власти, эта проблема была решена. Ну, например, вторая половина 20-х годов, середина 30-х годов, когда, в случае, если доходило до какого-то вооруженного конфликта, то войска, которые пытались решать эту проблему, конечно, всегда силы были неравными, авиация, танки и некоторые другие технические усовершенствования были, как правило, только с одной стороны. Но, тем не менее, решающим было не это, а, как бы это сказать, степень чеченскости русских боевых действий, так бы я сказал. То есть в той степени, в какой они научались передвигаться в горах так же, как это делали чеченцы, в той степени, в какой они использовали их же, ну, такие военно-боевые приемы, движение по склонам и многое другое. Тогда, когда они были натренированы так же, как чеченцы, тогда был некий такой военный успех. Он мог быть только не очень длительным, потому что наступал какой-то очередной период ослабления власти, и тут же вспыхивали новые конфликты. Коллективизация, например, 29-й, 30-й, 31-й и так дальше годы. Это время, конечно, восстаний крестьянских везде, но в Чечне это было, по-моему, с особенной степенью. И если читать сводки АКПУ, когда ГПУ писала, Лубянка пишет Сталину, да, вот такое есть издание, то были периоды, когда, которыми сейчас является Чечня, там они по-разному именовались, история административно-территориального деления Северного Кавказа, это отдельная и долгая песня, именно эти регионы, уже тогда, когда везде разного рода бандитизм и уголовный, и политический, и какой бы то ни было еще, был более или менее, замерен, усмирен, как-то утишен, в Чечне это почти никогда не происходило, и если происходило, то в последнюю очередь.
Владимир Козлов – один из авторов вступительных статей к двум последним разделам документального сборника о взаимоотношениях мятежного этноса и имперской власти. Статьи охватывают период с депортации до конца 1950-х. Владимир Александрович, сразу возникает вопрос, а почему нет более позднего времени, второй половины хрущевского правления – брежневских, стабилизации и застоя, до перестроечной смены вех власти и горбачевской перестройки. Нам, читателям, это бы помогло лучше понять сегодняшние проблемы.
Ну, мы с большим сожалением извинились перед нашими читателями. Я не мог писать более поздний период, потому что в моем распоряжении не было документов, которые хоть сколько-нибудь сопоставимы по информативности с документами от 40-х и 50-х годов. Время, к сожалению, еще не пришло. Значительная часть этих документов не рассекречена. Большинство того, что мне было бы нужно для написания вот аналогичного текста более позднего периода, находится не в Государственном архиве Российской Федерации или других доступных архивах. Так что исключительно информационный голод и нежелание, вы понимаете, заниматься спекуляциями вместо реконструкции реальных событий привели к тому, что мы сознательно отказались от написания действительно важной последней части.
Теперь давайте о том, что есть. Расшифруйте нам, пожалуйста, название пятого раздела «Патерналистическая утопия и этническая реальность».
Действительно, название вызывающее в каком-то смысле, может быть, провоцирующее. Но мне хотелось бы действительно, чтобы вот этот вопрос, тот вопрос, который вы задали, был задан. Мне представляется вообще ситуация с войнахами, кстати, не только с войнахами, но здесь эта ситуация наиболее очевидна. Примерно следующим образом. Вообще-то задачей власти, вот если обратиться к старым некоторым социологическим теориям, вот, скажем, авторитарной власти, тоталитарной, как ее иногда называют, была атомизация этносов. То есть стремление поставить личность человека, персону, лицом к лицу с могучей государственной машиной, освободить ее от защиты, уничтожить защиту, которую дают родственные, родоплеменные, тейповые и так далее связи. Я думаю, что в значительной мере в отношении русских это удалось. В гораздо меньшей степени это удалось в отношении чеченцев, хотя здесь был поставлен, в общем-то, чистый, глобальный, авторитарно-политический эксперимент. Люди были вырваны с насиженных мест, ну, в значительной мере лишены имущества, то, что им там потом давали в ссылке, это, конечно, не было компенсации, они были оторваны от могил предков, то есть, в общем, вот то, что называется безродностью, казалось бы, вот эта ситуация в ссылке была создана. Расчет, как мне представляется, скорее всего, бессознательный, вытекающий не из конкретных представлений тех или иных высших советских руководителей, а из некой общей бюрократической логики и утопизма бюрократического, заключался в том, что вот теперь чеченцы окажутся под контролем не своих тайповых старейшин, а под контролем комендантов спецкомендатур, и что теперь мы сможем управлять этим народом. И в каком-то смысле советизировать его, то есть, опять же, в каком-то смысле атомизировать. Вот эта утопия и ее судьба – это основная тема этого раздела. И главный вывод, к которому я пришел, заключается в том, что вместо того, чтобы атомизировать этнос, советская власть получила противоположный результат. Он скорее приобрел вид монолита, ибо ситуация, экстремальная ситуация, в которой он оказался, заставило включить разнообразные элементы выживания через систему вот, родственных связей, тэповых отношений, мюридизма и так далее, и так далее. Парадокс заключается в том, что плюс к этому для выживания чеченцы использовали слабые стороны советской бюрократической системы. И поэтому в конечном счете, например, произошло воссоединение родов и семей в ссылке. И это трудно было назвать побегом, потому что из мест, общих мест спецпоселения, как бы люди никуда не убегали. И был вопрос, судить, не судить. В конечном счете решили не судить, да и слишком много людей надо было бы судить. И слишком много бумаг надо было бы заполнять. Бюрократ ленив и делать этого не захотел. Так вот, система, традиционная система выживания была дополнена советской системой выживания, и чеченцы прекрасно освоили вот эту часть советской реальности. И мы видим до сих пор, что этот этнос умеет выживать в бюрократической среде. Это был интересный эксперимент, который, на мой взгляд, закончился полным поражением бюрократической нашей власти и полным провалом утопии. Вот эта тема является главной и ключевой для этого раздела. Но в последний момент, когда я описал вот эту систему, скажем, монолитизации этноса, я вдруг понял, что что-то все-таки я пишу не то. И это не то заключается в том, что если НКВД постоянно сообщает, старейшины запрещают детям ходить на танцы, в кино, в школу, то это значит, что на танцы, в кино и в школу дети ходят. Значит, помимо вот этого процесса попытки бюрократической трансформации этноса, происходил некий процесс взаимодействия с советско-русской культурой, назовем это так. В последний момент я дописал эту часть, хотя считаю, что это одно из наиболее слабых мест, что в сущности именно там, в ссылке, начался еще один процесс. Все-таки процесс культурного взаимодействия в какой-то степени и процесс ассимиляции, хотя, казалось бы, вот это утверждение противоречит всему тому, что я сказал раньше. Но совмещение этих двух процессов есть парадокс, рождающий новое знание. В сущности, я бы и сказал бы так, что вот эта глава, она ставит этот вопрос в большей степени, чем отвечает на него.
Ну и шестой раздел. Синдром возвращения. 1953, конец 50-х годов.
Об этом разделе я бы сказал следующее. На меня произвело большое впечатление статья израильского исследователя, кажется, его фамилия Бирман, где он сравнивает Чечню и Палестину, и где он обращает внимание на мои тексты не из этого сборника, но я уже писал на эту тему, связанные со стратегией этнического выдавливания на, скажем так, пограничных территориях. Вот мне кажется, что одна из интереснейших тем вот этого раздела – это та тактика выдавливания при достаточно высоком уровне самодисциплины, при умении не подставиться под прямые удары власти, который прибег чеченский этнос, вернувшись на землю предков. И вся та драма, которая там развернулась, в общем-то, для русских поселенцев, которым оттуда пришлось уходить, это вторая, как бы, сторона проблемы. Вот эти вот, в общем-то, невинные жертвы, этих людей туда, так сказать, отправили, они не завоевывали эти земли, они не выгоняли чеченцев, это были простые колхозники. Драма этих людей тоже привлекла мое внимание.
Разница во времени. В эфире первая передача из нашего нового цикла «Чечня и имперская власть». Ее ведет Владимир Тольц. Время нашей первой чеченской передачи завершается. Последний вопрос всем, коротко. До сих пор мы говорили о соотношении одной политической реальности прошлого с другой, тоже прошлого. Скажите теперь, как ваше историческое знание соотносится с современной нам политикой центральной власти в Чечне? Виталий Шеремет.
Однозначно уживается. Мы с этим этносом жили рядом, сражались против него. Нам жить, нам уживаться, и других вариантов нет. Чем лучше мы поймем друг друга и перспективу нашей совместной жизни, и чем скорее это мы сделаем, тем лучше.
Спасибо. Павел Полян, прошу.
Знакомство с этим 200-летним пластом документов, выглядывающих из-за них историк, говорит о том, что, в общем-то, никуда не деться не просто от соседства, но от какого-то тесного взаимодействия. Сказать, возможности для относительно мирного существования есть. Их, может быть, меньше, чем хотелось бы видеть, но они есть. А то, что обе стороны ведут эту войну, ведут ее отчасти, опираясь на нее стихийно, на вот эту вот историческую такую стержневую линию, которая вырисовывается в этом сборнике в целом, но это тоже некоторая действительность. Есть преемственность, есть продолжение этой оси, как это не трагично бывает.
И в заключение Владимир Козлов.
Если я правильно понял вопрос, речь идет о том, как соотносится моя позиция или знание историка с политикой современной российской власти, то я отвечаю на него тоже, как сказал Виталий Иванович, однозначно. Никак не соотносится. И я не вижу свою задачу в том, чтобы соотносить свою позицию с позицией власти. Первое. Второе. Я не думаю, что власть, как таковая, так сказать, настолько, насколько я себе представляю, российскую власть, как и всякую другую, в состоянии всерьез относиться к позиции историков. Я верю в длительные культурные воздействия, частью которых, я полагаю, может стать наша книга. Вот, собственно, и все.
«Разница во времени». Первая передача из цикла «Чечня и имперская власть». Продолжение следует. А после того, как мы познакомим вас с неизвестными ранее документами по теме и суждениями их исследователей, вы сможете задать им возникшие у вас вопросы. Режиссером передачи был Илья Бабчинецкий. В ней участвовали историки Владимир Козлов, Павел Полян и Виталий Шеремет. Подготовил и вел передачу редактор «Разница во времени» Владимир Тольц.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.